Между тем, старик Уэйтли продолжал приобретать скот, хотя стадо его от этого не увеличивалось. Кроме того, он пилил доски и начал восстанавливать заброшенные части дома, обширного сооружения со остроконечной крышей, задняя часть которого почти полностью скрывалась скалистыми склонами холма. По всей видимости, у старика сохранилось еще немало сил, позволивших ему завершить столь тяжелый труд, и хотя он все еще временами что-то бессвязно бормотал, но в целом плотницкие работы оказали на него серьезное позитивное влияние. Собственно, это началось с рождения Уилбора, когда один из сараев с инструментами был неожиданно приведен в порядок и снабжен солидным новым замком. Теперь же, занимаясь восстановлением заброшенного верхнего этажа дома, он показал себя не менее старательным мастером. Мания его проявилась, пожалуй, только в тщательном заколачивании досками всех окон в восстановленной части дома. Хотя многие заявляли, что само по себе восстановление уже является признаком безумия. Менее неожиданным было затеяно им оборудование еще одной комнаты внизу для своего внука. Комнаты, которую некоторые видели, хотя на обшитый досками второй этаж никто не мог заглянуть. Комнату для внука он снабдил крепкими стеллажами до самого потолка. На них он постепенно начал размещать в строгом порядке все подпорченные древние книги и их части, которые раньше в беспорядке валялись по углам.
«Я в свое время пользовался ими»,
— говорил он, пытаясь склеить разорванные листы с помощью клея, приготовленного на ржавой кухонной плите.
«Но мальчику они пригодятся еще больше. Он сможет использовать их по своему усмотрению, поскольку в них есть все необходимые для него знания».
Когда Уилбору исполнился 1 год и 7 месяцев, его размеры и достижения стали почти пугающими. Он вырос с 4-летнего ребенка, говорил свободно и очень умно. Он бегал по полям и холмам, сопровождая мать во всех ее прогулках. Дома же он сосредоточенно и прилежно изучал причудливые рисунки и карты в книгах своего дедушки. А старик Уэйтли обучал и экзаменовал его долгими тихими часами. К тому времени работа по восстановлению дома была завершена, и те, кто видел его снаружи, удивлялись, почему одно из окон верхнего этажа было превращено в прочную, обитую досками дверь. Окно это располагалось на задней части фасада, близко подходящего к холму, и никто не смог бы ответить, для чего к нему с земли была подведена крепкая деревянная лестница. После завершения работ по дому многие обратили внимание на то, что старый сарай для инструментов, тщательно запертый и с заколоченными окнами с момента появления Уилбора на свет, вновь оказался заброшенным. Дверь теперь была небрежно распахнута, а когда Эрл Сойер однажды заглянул внутрь после продажи скота старику Уэйтли, он был поражен странным запахом этого помещения. «Такой вони, — уверял он, — ему никогда еще не приходилось ощущать, разве что возле индейских каменных колец на вершинах холмов. И вряд ли можно было бы представить себе какое-нибудь другое место, где бы так воняло». Последующие месяцы не были отмечены заметными событиями, если не считать медленного, но неуклонного усиления шумов, которые доносились с возвышенностей. Накануне мая 1915 года произошли подземные толчки, которые ощутили даже жители Уолсбери. А во время Хэллоуина из-под земли донеслись раскаты, странным образом совпавшие со вспышками пламени, проделки ихних уэйтливых ведьм на вершине сторожевого холма. Уилбор, между тем, рос так же быстро и к 4 годам выглядел на все 10. Теперь он бегло читал сам, однако говорил меньше, чем раньше. Определенная молчаливость стала его характерной чертой, и именно тогда окружающие впервые стали отмечать первые проблески дьявольщины на его козлином лице. Время от времени он бормотал какие-то слова на неизвестном языке, напевал странные мелодии в причудливом ритме, от которых слушателя охватывало леденящее чувство необъяснимого ужаса. Ненависть к нему деревенских собак стала широко известна, и он, чтобы спокойно расхаживать по деревне и ее окрестностям, был вынужден носить с собой пистолет. Осуществляющееся им в силу необходимости применения этого оружия не способствовало его популярности среди владельцев четвероногих стражей. Те немногие посетители, что бывали в их доме, часто заставали Лавинию в одиночестве на первом этаже, в то время как с заколоченного второго доносились странные выкрики и топот ног. Она сама никогда не рассказывала, чем ее отец и мальчик занимались там, и как-то раз она смертельно побледнела, увидев, что смешливый торговец рыбой, заглянувший в дом, попытался открыть дверь, ведущую на второй этаж. Торговец позднее рассказывал посетителям лавки в Данвиче, что ему послышался оттуда конский топот. Его слушатели задумались, сразу припомнив необычную дверь и сходни, а также скотину, которая так стремительно исчезала куда-то. После этого многие передернулись от страха, вспомнив историю о молодых годах старика Уэйтли и о странных существах, вызывавшихся из-под земли, когда выхолощенного бычка приносили в жертву языческим богам. К тому же было замечено, что деревенские собаки стали ненавидеть всю усадьбу Уэйтли так же яростно, как до этого ненавидели и боялись юного Уилбора. В 1917 году пришла война, и Сквайр Сойер, как председатель местной призывной комиссии, предпринял достаточно усилий по набору молодых мужчин Данвича, пригодных для посылки в лагеря военной подготовки. Власти, озабоченные признаками присущего всему региону вырождения, послали нескольких офицеров и медицинских специалистов для выяснения этого вопроса. Читатели газет Новой Англии, видимо, вспомнят опубликованные результаты тех исследований. Публикации привели внимание репортеров к семье Уэйтли, в результате чего Boston Globe и Arkham Advertiser напечатали красочные статьи о необыкновенно быстром развитии Уилбора, черной магии старика Уэйтли, стеллажах со старинными книгами, заколоченном досками в втором этаже фермерского дома, о таинственности всей этой местности и о звуках, доносящихся с холмов. Уилбору было в то время 4,5 года, а выглядел он на 15. Его верхнюю губу и щеки покрывал темно-коричневый пушок, а голос начинал ломаться. Эрл Сойер проводил репортеров и фотографов к дому Уэйтли и обратил их внимание на странный запах, который теперь, казалось, сочился с закрытого верхнего этажа. Это был, как он ему сказал, точно такой же запах, как и тот, что он почувствовал в сарае с инструментами, заброшенном после того, как дом был отремонтирован. Так же, как и запах, который иногда чувствовал, находясь у каменного кольца на вершине. Жители Данвича, когда статьи появились в газетах, их прочитали и посмеялись над очевидными ошибками авторов. Кроме того, они недоумевали, почему журналисты придавали такое значение тому, что старик Уэйтли всегда платил за приобретаемый скот старинными золотыми монетами. Уэйтли же приняли визитеров с плохо скрываемым раздражением, причем не ища дальнейшей популярности, упорно отказывались давать интервью. В последующем десятилетии летопись семьи Уэйтли вполне вписывалась в жизнь этой нездоровой общины, привыкшей к странностям и ожесточавшейся только во время их оргий в канун мая и на празднике Хэллоуин. Дважды в год они разжигали костры на вершине сторожевого холма, и в это время грохот гор многократно усиливался. В остальные периоды они занимались своими странными зловещими делами в одиноком фермерском доме. Со временем посетители стали слышать звуки из закрытого второго этажа даже в те моменты, когда все семейство Уэйтли находилось внизу, и задавались вопросом, быстро и болезненно, или наоборот долго и мучительно приносят в жертву корову или бычка. Ходили разговоры о возможной жалобе в общество защиты животных, но из этих разговоров ничего не вышло, ибо жители Данвича никогда не хотели привлекать к себе внимание внешнего мира. Примерно в 1923 году, когда Уилбору было 10 лет, а его разум, голос, рост и фигура, бородатое лицо были такими же, как у зрелого мужчины, в старом доме началась вторая великая эпопея плотницких работ. Все они происходили на этот раз внутри закрытой верхней части дома, и по частям разобранных бревен люди заключали, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали пол чердака. В результате чего образовалось обширное пространство между первым этажом и остроконечной крышей. Они даже разломали большой старый дымоход и приделали к ржавой плите непрочную жестяную дымовую трубу. После этих событий весной старик Уэйтли обратил внимание на все растущее число козадоев, которые прилетали из холодной весенней долины, чтобы посвистать под его окном по ночам. Он склонен был рассматривать это обстоятельство как важный знак и говорил завсегдатаям Осборна, что, видимо, пришло его время.
«Они свистят почти в унисон с моим дыханием», — сказал он. «Думаю, что они готовы поймать мою душу. Они знают, что конец уже близок и не хотели бы его пропустить. Вы, ребята, узнаете, после того, как я умру, поймали они меня или нет. Если поймают, то будут петь и смеяться до самого вечера. Если же нет, то будут вести себя тихо. Я думаю, что между ними и душами, на которых они охотятся, порой происходят жестокие драки».
Во время праздника урожая, ночью, Уилбур Уэйтли, проскакав сквозь темноту на последней оставшейся у него лошади до Осборна, позвонил в Эйлсбери и срочно вызвал доктора Хоктона. Доктор нашел старика Уэйтли в очень тяжелом состоянии. Работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Бесформенная белесая дочь и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как из пространства над их головами доносились беспокойные звуки, похожие на ритмичный шум набегающих на берег волн. Доктора, однако, более всего тревожило щебетание ночных птиц за окнами. Казалось, что целый легион козадоев выкрикивал свои нескончаемые послания, дьявольски совпадающие с тяжелым неровным дыханием умирающего человека. Все это было так же жутко и неестественно, как и все в этой местности, куда доктор Хоктон поехал неохотно, только отозвавшись на срочный вызов. Около часа ночи старик Уэйтли пришел в сознание, прервал свое хриплое дыхание и сказал, обращаясь к внуку:
«Больше пространства, Вилли. Больше пространства и поскорей. Ты растешь, а оно растет быстрее. Скоро оно уже сможет тебе служить, мальчик. Открой ворота для Йоксатота. И при помощи того долгого песнопения, которое ты найдешь на странице 751 полного издания, а затем подожги тюрьму при помощи спичек. Огонь земли не сможет зажечь ее».
Он был явно не в своем уме. После паузы, во время которой стая козадоев за окном приспосабливала свои крики к изменившемуся дыханию старика, а издали слышались пока слабо различимые шумы с холмов, он добавил еще несколько фраз.
«Корми его регулярно, Вилли. И следи за количеством, но не позволяя расти слишком быстро, а то места не хватит, и оно может сломать помещение или выберется наружу прежде, чем ты откроешься перед Йоксатотом. А тогда всему конец, все пойдет прахом. Только те, что по ту сторону, могут заставить его плодиться и действовать. Только они, старые, как захотят вернуться».
Но тут речь вновь сменилась лихорадочными глотками воздуха, и Лавиния закричала, услышав, как козадои сменили свою песню. Так продолжалось больше часа, когда наконец раздался финальный горловой хрип. Доктор Хоктон опустил сморщенные веки на остекленевшие серые глаза, и тут шум и крики птиц неожиданно прекратились. Наступила тишина. Лавиния всхлипнула, а Уилбур хмыкнул, услышав отдаленные раскаты грома с холмов. им не удалось заполучить его. Пробурчал он густым низким голосом. Уилбур к тому времени стал ученым весьма обширной эрудицией в своей области и был известен своей перепиской со многими библиотеками в самых разных городах, где хранились редкие запрещенные древние книги. В Данвиче его все больше и больше ненавидели и боялись из-за странных исчезновений некоторых молодых людей, после которых подозрение как-то само собой падало на его дверь. Однако он всегда был в состоянии приостановить расследование при помощи страха или используя все те же запасы старинного золота, которые, как и при жизни его деда, шли на регулярную и все возрастающую закупку скота. Теперь он уже был во всех отношениях зрелым человеком, и рост его, достигший среднего для взрослого мужчины уровня, начал постепенно переходить этот предел. В 1925 году, когда один из его корреспондентов из университета Мискатоника заглянул к нему, а затем бледный и озадаченный удалился, в нем было 6¾ фута. Все эти годы Уилбур с растущим презрением относился к своей матери, альбиноске-полукалеке, и в конце концов запретил ей сопровождать его в восхождении на вершины в канун мая на празднике Хэллоуин. А в 1926 году несчастное создание как-то пожаловалось мамочке Бишоп, что боится своего сына.
«К сожалению, я не могу сказать тебе, мамочка, всего, что узнаю о нем»,
— говорила Лавиния.
«А теперь уж и сама не знаю всего. Уповаю на Господа, потому что не знаю, ничего хочет мой сын, ни чем он занимается».
В тот раз, во время праздника Хэллоуин, грохот с вершин был сильнее обычного. Однако внимание людей привлек скорее ритмичный крик множества казадоев, которые собрались, по-видимому, у неосвещенного дома Уэйтли. После полуночи вопли их достигли дьявольского апофеоза, наполнив собой все окрестности, и только к рассвету они наконец угомонились. Затем они снялись и улетели на юг, где пробыли на месяц дольше, чем обычно. Никто из местных жителей не умер в эту ночь, но бедная Лавиния Уэйтли, искалеченная альбиноска, больше не появлялась. Летом 1927 года Уилбур отремонтировал 2 сарая на хозяйственном дворе и принялся перетаскивать туда свои книги и прочие пожитки. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил любопытному Осборну, что в доме Уэйтли вновь начались плотницкие работы. Уилбур закрыл окна и двери нижнего этажа и, похоже, разбирает все перекрытия, как они с дедом сделали 4 года назад на втором этаже. Теперь он живет в одном из сараев и, по мнению Сойера, стал робким и озабоченным. Люди предполагали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения матери, и теперь уже очень немногие решались появляться поблизости от его дома. Рост Уилбура, кстати, достиг уже 7 футов и, по всем признакам, прекращаться не собирался. В следующую зиму произошло еще одно странное событие, а именно первое путешествие Уилбура за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уайденер в Гарварде, Национальной библиотекой в Париже, Британским музеем, Университетом Буэнос-Айреса и библиотекой Университета Мискатоник в Аркхеме, видимо, уже не могла обеспечить его всеми книгами, которые были ему нужны. Поэтому в конце концов он отправился за книгами лично. В поношенной одежде, неопрятной, заросшей бородой, со странным выговором, отправился, чтобы свериться с оригиналом в Мискатонике, ближайшем к нему источнике необходимой литературы. Купив дешевый чемодан в лавке Осборна, он к тому времени, достигший почти 8 футов роста, похожий на черную звероподобную горгулью, прибыл в Аркхам. Появился он там, чтобы получить хранившийся в библиотеке колледжа под замком ужасный том «Некрономикон» безумного араба Абдулла Аль-Хазреда в латинском переводе «Олауса Вормиуса», изданный в 17 столетии в Испании. Он никогда не был в этом городе, но без труда нашел университетский двор, куда проследовал, миновав огромного сторожевого пса с белыми клыками, Тот невероятно громко лаял на Уилбора, яростно пытаясь сорваться с крепкой цепи. Уилбор захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английской версии, интересующей его книги, выполненной доктором Ди, которую он получил от деда. Когда ему дали возможность ознакомиться с латинским экземпляром, он сразу же стал сравнивать два текста с целью найти определенный фрагмент, который должен был быть на 751 странице его собственной поврежденной книги. Это он вынужден был объяснить библиотекарю, тому же эрудиту Генри Эрмитейджу, члену-корреспонденту Академии Мискатоника, доктору философии Принстона, доктору литературы Джона Хопкинса, который как-то раз был у них на ферме и теперь забросал его вопросами. Уилбур признался, что ищет магическую формулу или заклинание, включающее устрашающее имя Йог-Сотот, причем он задачен наличием расхождений, повторов и неясностей, которые мешают ее точно определить. Пока он переписывал заклинание, которое смог наконец обнаружить, доктор Эрмитедж невольно заглянул ему через плечо на открытую книгу. Левая страница содержала чудовищные угрозы разуму и спокойствию нашего мира. «Не следует думать», — гласил текст, который Эрмитедж быстро переводил в уме на английский, «что человек является древнейшим или последним властителем Земли, или что известная нам форма жизни существует в одиночку. Старейшины были, старейшины есть и старейшины будут. Они ходят среди нас, первобытные и безмолвные, не имеющие измерений и невидимые. Йог-Сототх знает врата, Йог-Сототх и есть врата. Йог-Сототх — это и страж ворот, и ключ к ним. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино в нем. Он знает, где старейшины совершили прорыв в прошлом и где они сделают это вновь. Он знает, где они ступали по земле и где они все еще ступают, и почему никто не может увидеть их там. Люди могут иногда догадаться об их близости по их запахам, но об их внешности никто из людей не может знать. Они могут догадываться о ней лишь если увидят внешность тех, кого они оставили среди людей. А таких есть множество видов. От таких, что полностью повторяют образ человека, до таких, у которых облик не имеет ни формы, ни материальной субстанции. То есть таких, как они сами. Они расхаживают, оставаясь незамеченными в пустынных местностях, где произносят слова и исполняют обряды во время их сезонов. Ветер невнятно произносит их речи, земля высказывает их мысли. Они сгибают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не видит руку их разрушающую. Кадат в холодной пустыне знал их. А какой человек знает Кадат? Ледяные пустыни юга и затонувшие города океана хранят камни, на которых запечатлен их знак. Но кто видел замерзшие города или затонувшие башни, давно увитые морскими водорослями или рачками? Великий Ктулху, их двоюродный брат, но даже он может видеть их только смутно. Я, Шабни-Гурат, лишь по зловонию их узнаешь ты их. Руки их у тебя на горле, но ты их не видишь. И обиталище их как раз там, где порог, что ты охраняешь. Йог-Сотот, вот ключ к тем воротам, где встречаются сферы. Человек правит теперь там, где раньше правили они. Скоро они будут править там, где теперь правит человек. После лета наступает зима, после зимы вновь придет лето. Они ждут, могучие и терпеливые, когда придет их пора царствовать. Доктор Эрмитедж, сопоставляя только что прочитанное с тем, что ему было известно о Данвиче, его задумчивых обитателях, об Уилбере, Уэйтли, его смутной, устрашающей ауре, его подозрительном появлении на свет, туманной вероятности убийства собственной матери, ощутил волну страха, столь же реального, как и дуновение липкого холода из могилы. Этот согнувшийся, похожий на козла гигант, сидевший перед ним, выглядел как порождение иной планеты или иного измерения, как нечто лишь частично принадлежащее человечеству и связанное с черными безднами сущности и существования, протянувшимся как титанические фантомы по ту сторону энергии и материи, пространства и времени. Тут Уилбур поднял голову и начал говорить своим странным резонирующим голосом, как будто голосовые связки были у него не такими, как у всех остальных людей.
«Мистер Эрмитедж», — сказал он, «я тут прикинул, что должен взять эту книгу с собой. В ней есть некоторые вещи, которые я должен попробовать в определенных условиях. А здесь их добиться невозможно, и было бы непростительным грехом позволить каким-то бюрократическим правилам и запретам остановить меня. Позвольте мне взять ее с собой, сэр, и я клянусь, что никто ничего не заметит. Нечего говорить, что я буду очень аккуратен с ней. Я подумал, что этот экземпляр вполне может заменить...
Он остановился, прочитав в лице библиотекаря твердый отказ. И тут его козлиные черты приняли коварное, хитрое выражение. Эрмитедж, наполовину готовый сказать, что он может сделать копию с нужных ему страниц, вдруг подумал о возможных последствиях и сдержал себя. Слишком велика была ответственность дать в руки такому созданию ключ к столь богохульным внешним сферам. Уэйтли увидел, как обстоит дело, и постарался снять напряжение.
«Что ж, если вы так к этому относитесь, может быть, в Гарварде не будут такими нервными, как вы?»
И ничего больше не сказав, встал и вышел из здания, нагибаясь перед каждым дверным проемом. Эрмитедж услышал дикий лай огромного сторожевого пса и внимательно изучил гориллоподобную походку Уэйтли, пересекавшего ту часть университетского двора, которая была видна в окно. Он подумал о всяких безумных историях, которые слышал, вспомнил старые воскресные статьи в Адвентайзере. Все те знания, которые он почерпнул у грубых и неотесанных жителей Данвича во время своего единственного визита туда. Невиданные на земле вещи, по крайней мере на трехмерной земле, нахлынули на него, смарадные и ужасные, сквозь ущелья Новой Англии и бесстыдно нависли над вершинами гор. Теперь он, казалось, ощутил близкое присутствие вторгающегося ужаса и заметил адское наступление древнего и прежде пассивного ночного кошмара. Он спрятал некрономикон с дрожью отвращения, однако комната все еще была наполнена неопределенным, но порочным зловонием.
«По зловонию узнаете их», — припомнил он выдержку из текста.
Да, запах был точно такой же, как и тот, что поразил его возле фермерского дома Уэйтли меньше 3 лет назад. Он подумал об Уилбуре, зловещем, звероподобном, и насмешливо хмыкнул, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения.
«Узкородственный брак»,
— вслух пробормотал Эрмитедж.
«Боже правый, какие простаки! Покажи им великого бога пана Артура Мэйчина, и они подумают, что тут какой-то банальный данвичский скандал. Но что же все-таки, что за ужасное неопределенное влияние на этой трехмерной земле или вне ее оказал отец Уилбера Уэйтли? Родился он на Сретенье, спустя 9 месяцев после кануна мая 1912 года, когда слухи о странных звуках из-под земли дошли до Аркхема. Что же было на вершине холма той майской ночью? И кто был там? Какой крестный ужас связал себя с нашим миром, войдя в получеловеческую плоть и кровь?»
В течение последующих недель доктор Эрмитедж пытался собрать все возможные данные об Уилбуре Уэйтли и неопределенных явлениях в районе Данвича. Он связался с доктором Хоктоном из Эйлсбери, который присутствовал при последних минутах старика Уэйтли, и нашел в последних словах старика, сообщенных ему врачом, немало заслуживавшего обдумывания. Поездка в Данвич ничего нового не дала, но тщательное изучение некрономикона, особенно тех страниц, которыми так откровенно заинтересовался Уилбур, дало ему новые ужасные ключи к природе, методам и желаниям странного зла, которое смутно угрожало этой планете. Беседы с несколькими учеными, специализирующимися в архаических источниках в Бостоне, обмен письмами со многими другими в разных местах вызывали у него растущее чувство изумления, которое, медленно пройдя через разные стадии тревоги, в конце концов привело к состоянию острого духовного страха. Лето шло, и он смутно чувствовал, что необходимо что-то предпринять в отношении кошмара, таящегося в изголовьях мискатоника и того чудовищного создания, которое люди знали как Уилбура Уэйтли.